корнем. Георгий Потапов. «Путешествие в прошлое». Очерк о Свияжской школе слепых. Часть вторая.
После войны в стране значительно увеличилось число инвалидов, в том числе и по зрению. Школы-интернаты для слепых детей были переполнены. В связи с этим 31 декабря 1945 года выходит постановление номер 900 об улучшении работы среди слепых. Свияжскому интернату под учебный корпус передают здание пожарного обоза на Рождественской площади. На первом этаже большой кабинет занимает директор и завуч школы. В остальных комнатах размещают младшие классы, а на втором – классы для старшеклассников. В здании, примыкающем к главному корпусу с левой стороны, со стороны площади, разместили спальни малышей на первом этаже для девочек, на втором – для мальчиков. В здании, примыкающем к главному корпусу справа, на первом этаже комнаты отдали для занятий по классу баяна, на втором разместили актовый зал. А спальни старших воспитанников с 7 по 11 классы перевели на улицу Московская, 13, где в настоящее время находится гостиница «Свияга». Согласно отчету, размещенному на стенде «Музей истории Свияжска советского периода», в 1954-55 учебном году в школе обучалось 110 детей и работало 26 преподавателей. Начиная с 50-х годов, педагогический коллектив пополнили уже выпускники Свияжской школы слепых. Дементьев Петр Дмитриевич, историк, некоторое время работал директором школы. Яковлев Борис Владимирович преподавал математику. Григорьев Александр Семенович был учителем физкультуры. Тишкина Екатерина Федоровна вела русский язык и литературу. Фролов Евгений Дмитриевич преподавал музыку. Крайнов Сергей Андреевич был учителем истории. Архиповы Алексей Власович и Надежда Викторовна работали воспитателями. А продолжат мой рассказ о жизни Свияжской школы слепых с 1950 года мои собеседники. Давайте познакомимся с ними.
Замдиханов Азат Санатулович. В 1910 году меня привезли в Свияжск учиться в специализированную школу для слепых. Я уже был для первого класса взрослый, мне было 10 лет. Но, тем не менее, меня устроили первый перерасковый татарский класс. Был и первый перерасковый русский класс. Но я же не русский, и меня устроили татарский класс. Преподавателем была Сара Федоровна Фаткуллина. Она из Ленинграда, эвакуированная. Она татарским языком и русским языком превосходно владела.
То есть перерасковый класс – это где дети были старше…
10 лет.
Ваши первые детские впечатления?
Дело в том, что я из глухой татарской деревни. Вообще я не знал русского языка. Я ничего не понимал по-русски. И когда в Свияжск привезли, остригли, как полагается, наголо, и потом повели в баню. Я такой бани никогда не видел. Баня была очень большая. Ноги у меня были черные-черные, потому что я все время ходил босиком. Две тетеньки мыли и говорят: грязный. Мыли и не отмыли. Но ладно, а впечатление было то, что меня очень хорошо одели по тем временам. А времена были 50-е годы, голодные. Брюки выдали, ботинки, рубашку. Ну, все, что полагается ученику. Быстро одели, и меня увели к учительнице, которая ведала первым татарским перерасковым классом.
А вы первого директора своего помните?
Помню. Терегулов Гизат Харасович, фронтовик. Всегда ходил в военной форме. Офицер. Он был очень такой грозный, но он нас не обижал. Но голос у него был такой командирский. Но я все равно ничего не понимал по-русски, что он там командует.
Из-за этого побаивались.
Да-да.
Кузнецов Николай Яковлевич обучался в школе слепых 1952 до 1963 года. Я когда потерял зрение, жил в деревне Хорновары Дрожжановского района. Родители не знали, куда меня устроить, но помог председатель первички Степан Ильин. Нашел меня и объяснил, что есть такая школа. И еще нашел двоих ребят. Петя Амосов и одна девочка Роза. Нас сам отвез в школу и устроил.
Жукова Валентина Петровна обучалась в Свияжске с 1955 года по 1966 год. Я училась в массовой школе. Сидела на первой парте, даже с первой парты я не видела. Потом пришлось мне поехать в Свияжскую школу слепых детей. До третьего класса я проучилась в массовой школе. Я Брайль не знала, поэтому меня снова посадили в третий класс.
Каменщиков Василий Иванович. Я учился первый класс в деревне в Купмарском районе. Был не аттестован, не смог писать по зрячему. Учителя школы направление сделали в эту школу слепых детей. И вот меня отец туда отвез в 55-м году. Мы даже не знали, когда приехали на Казанский вокзал, спросили про Свияжск, и нас направили на поезде на станцию Свияжский. Мы вот туда уехали, а оказалось, это совсем другой поселок Свияжск. 12 километров еще мы добирались там на попутке, даже пешком.
Улокин Александр Викторович. Учился я с 57-го по 66-й год. Привезли меня из Мензелинска в 9-летнем возрасте. Меня сначала посадили в подготовительный класс, но на следующий урок привели в первый. Так поступали со всеми развитыми ребятами.
Гибадуллина Елена Ивановна. Обучалась с 1959 по 1967 год. В школу я попала после длительной болезни. Очень долго болела, 2 года. Можно сказать, лежала парализованная. К нам приехал в сельсовет председатель Лаишевской первичной организации. Показал мне букварь брайльский, бумагу, грифель, прибор. Показал, как надо писать. Буквы даже показал, какие есть. И предложил мне ехать в Свияжскую школу. Сначала не брали, потому что была переросток. Но я настояла на том, чтобы мама уехала на пароходе, но я останусь в школе. Было желание учиться.
Рязанов Вячеслав Михайлович. В школу приехал в 59-м году, в 3-й класс. Произошел несчастный случай. Мы с пацаном взорвали капсулу в шахте, которая взрывает уголь. Я ослеп. После этого лежал в больнице. Потом мне врач подсказал, куда ехать, чего делать. Приехали в татправление. Татправление отправили в Свияжскую школу. Вот туда и приехал.
Любовь Сергеевна Карпова. Я обучалась с 1959 года по 1968 год. Я родилась в Мензелинском районе, деревня Белопахотная. Сначала вроде бы меня не замечали, что я не вижу. Да и там и обращать-то раньше не обращали внимания. Все работали, родители-то ведь. В 5 лет заметили, когда уж я стала спотыкаться, падать. Увидели, что я кашу, вижу только сбоку. В деревне заранее ходят учеников записывать в школу. И вот директор школы сказал, что меня надо направить в интернат. Там, потому что уже из нашей деревни, соседей, там 2 километра, учился один ученик, это Григорьев Александр Семенович, и меня направили туда. Привезли меня сначала в 58-м году, я была 7 лет, очень маленькая, а они меня так вот посмотрели, нет, это слишком маленькая, пусть в дом посидит еще немножко, годок, потом привезете. Вот с 59-го года я уже училась там.
Кузнецова Антонина Семеновна. В Свияжск я приехала в 9 класс из Костромской школы. Учился я с 60-го года по 63-й год, 9, 10 и 11. У нас так-то 9 класс был весь сборный из разных городов. Только вот один был свой, Свияжский.
Хадиев Нафиг Накипович. Обучался в школе с 1965 по 1967. У меня там дальний родственник обучался в школе на 2 класса выше. Ну, естественно, мне тоже, когда возраст наступил, увезли в школу. Привыкать было трудно. Барьер был, русский язык практически я не знал. Скучал, плакал, утешали.
Федорина Нурия Шейхлисламовна. Девичья фамилия Шайхразиева. Я училась на острове Свияжск с 1965 по 1968 год, 1-3 классы.
Как вы попали на остров?
Вообще родилась с плохим зрением. Мои родители очень переживали и не знали, где я и как буду учиться. Рядом с нами жила учительница начальных классов. Она меня хотела обучать дома или в школе. Но РАНО Сарманского района не разрешило мне обучаться в средней школе Нуркеевской. И родителям пришлось долго искать школу, где бы я могла получить образование. Когда мы возвращались из Елабуги, куда нас направили, думали, что там интернат есть, мы повстречали одного незрячего пожилого человека, который нам рассказал, что на острове Свияжск есть замечательная школа-интернат, где обучаются незрячие дети, потом они могут получить высшее образование, в вузы поступить. Есть предприятия, где можно работать, где можно встретить свою вторую половинку, устроить свою жизнь. Папа мой сразу как-то проникся своим сердцем к словам этого пожилого незрячего человека и после долгих раздумий, переживаний решил меня отвезти на этот остров. И вот когда мы приехали в Казань, чтобы взять направление в интернат, председатель татарской региональной организации Алексей Поликарпович Кузьмин сказал, что, возможно, не будет мест в интернате, школа переполнена, а связи с островом нет. Мой папа не хотел меня везти в интернат, хотел возвратиться домой вместе со мной, потому что ему было очень жалко меня. Но все-таки мы поплыли. 3 часа плыли на омике, приехали в интернат. И оказалось, что директором интерната работает Исламов Ислам Мифтахович. Это сослуживец моего отца. Оказывается, они вместе воевали. И, конечно, нашлось для меня место в интернате. И папа мой в этот же день уплыл на омике. Я осталась в школе.
Лучин Евгений Анатольевич. Я учился в Свияжской школе с 1966 по 1968 год. Я учился в общеобразовательной школе, но произошел трагический случай. Я подзорвался, зрение было потеряно. Меня Министерство образования направило в Свияжскую школу слепых. Я пришел в 6 класс.
Как вас встретили ребята?
Ребята встретили очень хорошо, потому что был спортивный, веселый, общительный.
По многочисленным рассказам учеников, все, попадая в Свияжскую школу, испытывали вполне понятные сложности, связанные с адаптацией к новому месту жительства и новому коллективу, совладением системы Брайля и привыканием к процессу обучения, а также с преодолением языкового барьера. Процесс адаптации проходил довольно-таки мягко, и этому способствовала доброжелательная атмосфера педколлектива, почти семейные взаимоотношения учеников, когда старшие опекали младших, и внимание жителей Свияжска к интернатским детям. Их знали, их не обижали, им помогали. Примечательно, что в Свияжске незрячие дети не знали трости. Точнее, никто не использовал ее на практике. Тотально незрячие ходили в паре со слабовидящими, а то и просто, самостоятельно, хорошо изучив поселок.
Самая первая трудность, наверное, была то, что я не знала русский язык. Учительница наша, Августа Петровна Коровина, наши воспитатели, Валентина Георгиевна Литвиненко, Гудина Людмила Григорьевна, были русской национальности, но они понимали татарский язык, поэтому, наверное, им было легко с нами. А мне было очень трудно, и подруги у меня были русские, и мне трудно было привыкнуть к еде интернатской. И, наверное, вот стресс был то, что папа меня оставил на чужом острове с чужими людьми. Мне не очень нравилось то, что в спальне мы спали вместе с мальчиками. И во время тихого часа нам не хотелось спать, мы там играли, даже дрались с мальчишками. С одной стороны, это было весело, но с другой стороны, меня как-то это, ну, напрягало, наверное, расстраивало.
А сколько в спальне было мальчиков в тот момент и сколько девочек?
У нас группа была 27 человек, среди них, ну, наверное, было больше девочек.
И все вы спали в одной спальне?
Да, мы спали в одной спальне. Потом нас уже развели во 2 классе, мы ушли в другой корпус, подальше от школы, девочки там спали, а мальчики здесь, наверное, оставались.
Большим испытанием для детей была продолжительная разлука с родителями, обусловленное следующими факторами. Во-первых, отсутствием регулярного транспортного сообщения. В то время не было автомобильных мостов через Волгу и Каму. В Казань можно было попасть только по железной дороге через Васильево, до которого приходилось добираться пешком. Во-вторых, в послевоенные годы большинство семей были попросту малообеспеченными, поэтому по возможности обходились посылками и денежными переводами.
Как вы добирались на каникулах домой?
А кто добирался, кто и нет. Я, например, никогда никуда не добирался. Я все время оставался в Свияжске, жил там. И ни один год оттуда не выезжал.
Только на лето выезжали?
Да. А добирались разными способами. Если теплоход уже осенью прекращал ходить, вообще никак не выбирались. Теплоход ходил, «Москвич» назывался к нам, Свияжск. Все уезжали, только когда родители приезжали. Ответственность же должна быть. Вот родители брали на ответственность. А ко мне никто не приезжал, так я и оставался. До 11 класса включительно.
А вы скучали по дому?
Я скучал первые 2-3 года. Очень сильно скучал. А потом привык так, что мне это все нравилось, что делалось в школе.
На каникулы, конечно, так нам хотелось ехать домой. На осенние каникулы мало кто ездил, потому что река уже замерзала, Свияга, и пароходы не ходили. На весенние каникулы тоже редко ездили. Но на зимние каникулы все уезжали домой. Вот за мной приехал папа в первом классе, я помню, и мы шли с ним очень долго по льду. Я сильно устала. И разыгралась метель, и у меня не было сил идти, папа нес на руках. Потом он устал и посадил меня на свой кожан. У него был такой плащ, большой, длинный, мы его называли кожан. Папа его снял с себя, положил на лед, поставил туда чемодан, все это как-то собрал, завязал. И вот я сидела, как в коконе, в его плаще, и он вез меня по льду. Я вот это запомнила. Это мы так шли примерно 10 километров, хотя некоторые говорят, что там 8 километров, но это был очень долгий путь до Васильева. Потом мы сели на поезд и поехали в Бугульму. Через Бугульму до Альметьевска, потом до Сарманова, потом уже до нашей деревни. Так я долго всегда добиралась до своего дома из интерната. И несмотря на это, меня папа не забрал из интерната. Он хотел, чтобы я училась. И поэтому, наверное, он меня оставил в интернате. Хотя все деревенские жители сначала были против этого. Папу ругали даже за это.
А вы не помните, сколько дней были зимние каникулы в годы вашей учебы?
Я на зимних каникулах всегда была 2 недели, независимо от того, сколько они были. Я точно не помню, я думаю, что 2 недели. Но если они были короче, то мне всегда давали справку в медпункте, что у меня болит горло, и меня всегда привозили позже, чем других детей, потому что самолеты не летали обычно, особенно зимой, вот в это время по 3 дня мы ждали. В аэропорту, когда полетит этот кукурузник до Казани, очень часто так было. Поэтому я всегда отдыхала 2 недели на всех каникулах, если я могла добраться до дома.
А сколько уходило дней на дорогу?
Ну, наверное, день в основном. На поезде мы сутки ехали почти. Потом мы еще добирались на попутках. Вот я запомнила, что из Бугульмы мы очень часто с папой на попутке ехали до дома. От одного пункта до другого голосовали, стояли, мерзли. Папа вот мне даже дощечки подкладывал, находил под ноги, чтобы у меня ноги не замерзали, когда ждали попутку. Мы даже ночью шли пешком, в темноте, потому что вот у меня огромное желание было дойти до дома, нигде не ночевать, скорее к родным. И вот даже новогодний пакет, который нам давали, я всегда берегла. Я не ела ни одной конфетки. Я вот со многими выпускниками, со своими друзьями разговаривала, и муж тоже мой рассказывал, что никогда никто не ел новогодний пакет. Ни одной конфетки не ели в интернате. Все везли домой, чтобы угостить своих сестренок, братишек, родителей. Это вот было так приятно приехать, вытащить из чемодана свой новогодний пакет и всех угостить. Такое радостное и светлое чувство. Вот до сих пор это у меня в душе.
Куштанаш.
Куштанаш.
Сложнее было с овладением системы Брайля. Несмотря на остаток зрения, это было обязательным для всех. Мало того, ребята, занимающиеся музыкой, также изучали ноты по системе Брайля. Кому-то это давалось очень тяжело. кому-то чуть легче. Но в то время не было привычных нам тифлотехнических средств, не было доступных СМИ. И только система Брайля могла дать детям посредством книги базовое образование, позволяла углубленно изучать те или иные науки и давала возможность познать мир в широком понимании этого слова.
В ваши годы ведь писали еще чернилами, перьевыми ручками.
Перьевыми ручками писали где-то до 56-го года ученики, которые хорошо видели. Но лично я никогда не писал перьевыми ручками, я писал только грифелем.
А вам тяжело было обучение системе Брайля?
Когда меня стали учить системе Брайля, учительница была очень опытная, хорошая, да меня уже много учила незрячих, видимо. Я старался смотреть глазами. Меня завязывали глаза, завязывали, попросту говоря, платком женским и не разрешали смотреть. Такое мучение продолжалось, ну, где-то около месяца тяжело мне было. А потом сам привык. Я еще был левша, а меня решили переучивать на правую руку. Вот это оказался очень трудный момент. Ну, заставили, в общем, научился писать правой рукой.
И в итоге вы стали правша.
Да, стал правша.
Чтобы на вас женский платок не надевали, вы решили работать без глаз.
Нет, это трудно так выдержать. Плакать охота была, но было стыдно. И это я в первом классе уже преодолел. Я уже к Новому году свободно читал руками.
А в те годы при школе была хорошая библиотека?
Библиотека была для того времени и для той местности, как я считаю, хорошая. Книг много было.
Ой, мне было очень трудно осваивать Брайль. Так как я видела, мне завязывали глаза, и я должна была читать руками. Эти точки я не ощущала. Я пыталась развязать глаза или смотреть из-под платка. Это было и смешно, это было и интересно, это было и грустно, потому что учителя и воспитатели очень хотели, чтобы я научилась читать руками. Ну, я до сих пор читаю очень медленно руками, к моему великому стыду и сожалению.
За первый класс вы все-таки брали освоили.
Я Брайль освоила очень быстро. В течение месяца я уже родителям написала письмо по Брайлю. И папа мне уже послал посылку через месяц. То, что я там просила прислать, мне гостинцы прислали.
А как папа прочитал?
Вот это тоже был вопрос для них, очень сложный. Когда получили мое письмо, его никто не мог расшифровать. Родители так говорили. Они ездили в Челны, искали незрячих людей, кто бы там мог прочитать, перевести мое письмо зашифрованное. Кто-то им посоветовал бабушку одну незрячую. Эта бабушка перевела им. И вот потом папа мне написал письмо, попросил, чтобы я им прислала алфавит. Папа очень быстро выучил этот алфавит, и я письма всегда писала по Брайлю. И даже когда он лежал в больнице, я ему писала письма по Брайлю, и там все удивлялись и говорили, откуда тебе приходит такая шифрованная бумага? И цвет у нее другой, и какие-то там точки непонятные. Ты кто у нас такой, шпион, что ли? Все так шутили с папой.
Я в детстве очень много читал. И после того, как я потерял зрение, я вспомнил рассказ о слепых, как их обучали плести корзины, ну там, таким ручным работам. Я думал, и в школе слепых такому уже будут обучать. Но оказалось все так же, как в общеобразовательной школе.
А у вас были трудности со своей системой Брайля?
Да, когда я зрение потерял, я пришел в библиотеку в Набережных Челнах, и мне дали букварь для взрослых слепых, где были буквы по зрячему выбиты, ну, на ощупь можно было узнать эти буквы, и внизу под этими буквами были буквы точками. И я довольно-таки быстро научился читать, самостоятельно все это сделал.
Евгений Анатольевич, а это было собственное желание или необходимость?
Это было собственное желание, потому что я читал очень много в детстве, и так как я ослеп, ко мне приходили и друзья, и родители, и сестренки читали мне вслух, но мне хотелось читать самому больше. И поэтому я вот попробовал обучиться Брайлю.
А языковой барьер легко преодолевался детьми в течение года. Очень интересно и то, что русские учителя буквально через год работы в интернате прекрасно говорили на татарском языке.
Ваши самые сложные моменты когда вы начали работать в школе пионервожатой?
Первый же год, когда я пришла работать в школу, дети говорили на русском языке и на татарском, которого я совершенно не знала. Но я очень благодарна детям, которые прилагали такие усилия, чтобы я постигала татарский язык, понимала потихонечку их. Они меня научили читать стихотворение на татарском языке. Это было для меня такое открытие, что владею только русским. Я еще стихотворение прочитала на татарском. И я до сих пор помню некоторые слова, которыми учили меня именно мои ученики.
В 1953 году в Свияжске начинаются большие перемены в связи с созданием водохранилища Куйбышевской гидроэлектростанции. Оно было самым большим в каскаде «Волжский ГЭС». Его площадь составила более 6 тысяч квадратных километров, а полезный объем – 21 миллиард кубометров воды. Куйбышевская ГЭС была построена в рекордно короткие сроки – с 1950 по 1957 годы. Но дорогой ценой для Татарии обошелся этот проект. В первую очередь страшной трагедией для переселенцев с нажитых мест, попавшим под затопление. Больше всего пострадали Алексеевский, Лаишевский и Куйбышевский, ныне Спасский районы. В Татарии были затоплены 149 населенных пунктов, 88 полностью и 61 частично. В качестве компенсации переселившихся колхозников и служащих на 2 года освобождали от поставок сельхозпродукции государству, налогов и страховых платежей. Сельхозбанк обязали выдавать им кредиты на строительство и ремонт с 3- и 2-годичной отсрочкой. Но все эти меры не могли компенсировать огромного человеческого горя. Затопление отозвалось невосполнимыми потерями культурного наследия. В Спасском районе большой водой были уничтожены половина памятников, относящихся к периоду Булгар и Казанского ханства. Еще треть пострадали частично. На дне Куйбышевского водохранилища погребены около 22 храмов и мечетей. В общей сложности были безвозвратно потеряны 2/3 памятников старины. Нельзя не упомянуть и об экологической катастрофе Поволжья. Это тысячи гектаров вырубленного леса, исчезновение малых рек, вскрытие древних захоронений и скотомогильников, что привело в конечном итоге к кардинальному изменению климата и экологической обстановки всего Поволжья. Свияжск, находившийся в 4 километрах от Волги, также был включен в список затапливаемых территорий. Его затопление произошло в 1957 году. Свияжск стал островом. В 1958 году состоялся последний выпуск Свияжской средней школы. С этого года она стала 8-летней. Местные старшеклассники 9 и 10 классы заканчивали в Свияжской школе слепых. Для местного населения затопление обернулось грандиозным бедствием. Едва оправившихся после Великой Отечественной войны свияжцев в плановом порядке вынуждали покидать родные места, продавать, перевозить или сносить свои дома. Потеряв работу, многие вынуждены были уезжать в другие регионы. Население Свияжска сокращается с 2700 до 500 человек. А для оставшихся на острове жизнь превратилась в настоящее испытание на выживаемость. Это перебои с поставками первостепенных жизненно важных продуктов. Нестабильная работа пекарни. Стали возникать огромные очереди за хлебом. Это отсутствие элементарной медицинской помощи. Беременные были вынуждены заблаговременно уезжать рожать на большую землю. Огромной проблемой было и проводить человека в последний путь. Кладбище находилось на другом берегу. Это и несвоевременные поставки дров, которые привозили сырыми, нераспиленными и неколотыми. Электроэнергию давали также с перебоями, и то по определенным часам. Свияжцы выживали как могли. В 500 оставшихся на острове жителей входил и коллектив Свияжской школы слепых, поневоле ставший заложником создавшейся ситуации. Но в который раз надо отдать должное педагогическому коллективу интерната, сумевшему соорганизоваться в тот трудный период и минимизировать нагрузки на детей. Воспитанники были вынуждены смириться и с дорогой из дома в школу. Осенью и весной до острова можно было добраться только по Волге. Еще больше детей стали оставаться в школе
на осенних и весенних каникулах. Но хотелось бы отметить тот факт, что в моих беседах с выпускниками Свияжской школы по поводу затопления не прозвучало ни одной панической нотки.
Как произвести затопление, проводилась огромная работа по уничтожению лесных массивов, которые окружали Свияжск, а там были дубовые леса. Их спилили. А те люди, которые в Свияжске жили, многие жили на так называемых низовых улицах. Были улицы, расположены очень низко к воде. У них были дома, огороды. Им было государством выделено необходимое количество материальных ресурсов и денежной помощи. И еще им предложили на выбор землю, где они могут поселиться в других населенных пунктах. А здесь все освобождалось. Первый год затопления в 1957 году весной все улицы были затоплены, низовые. Там уже жилых домов ничего не было, одни огороды остались. Очень сильное затопление было, потому что Куйбышевская ГЭС была единственная на Волге. Еще не было других гидроэлектростанций, не было других плотин, которые могли на себя взять часть волжской воды. И вода очень-очень сильно шла. Она шла не только первый год, и второй, наверное, и третий, потому что я уехал из Свияжска. В момент затопления Свияжска я уже где-то учился в 7 классе. Я еще молодой был, я не все, как говорится, могу оценить, как. Однако так было. Первый год, когда вода пошла, она сильно сразу заметно стала. Свияжск вот действительно превратился в остров. Мы в основном находились в верхней части Свияжска, где наша школа, где там клуб, где были магазины расположены еще некоторое время. А в низовые улицы мы туда не ходили. Нам туда, просто говоря, не разрешалось.
А после каникул как вы добирались?
Симпатичные такие пароходики ходили, маленькие, но еще и были старые-престарые уже, которым вообще давно затонуть пора было.
Дизельные или паровые?
Колесные. Углем топились они. Они из Казани курсировали до Свияжска. Из Казани шли 4 часа эти пароходы. А вот «Москвич» уже новый пустили, катер двухэтажный, хороший. А он шел всего только 2 часа уже. Он был дизельный.
В первый год была временная пристань, да?
Пристань была временная, она была очень такая плавучая. И, скажем, пароход пристает к пристани вплотную. Люди с парохода сходят. А вот уже с пристани на землю, чтобы попасть, были сделаны специальные такие трапы. Они могли и ломаться другой раз. И были случаи, падали некоторые. Мне Бог миловал, я не падал.
А потом, когда уже уровень определенный установился, сделали уже конкретную пристань.
Когда уровень определенный восстановился, меня уже не было. Я ушел в 1961 году.
Как изменилась жизнь после затопления?
Очень плохо мы почувствовали. Во-первых, снабжение стало до некуда плохое.
Снабжение чем? Хлебом?
Продуктами. Там магазин же был, снабжали плохо. Угу. Школьникам нам хлеб давали. Мы это не ощущали. А население плохо стало, которое еще осталось там, на верхних улицах.
Затопление Свияжска никак не повлияло на образовательный процесс. Вот как он был организован.
Процесс обучения начинался с 1 сентября для всех, но заканчивался по-разному. Первые, вторые, третьи, четвертые классы учились до 20 мая следующего года. А старшие классы, которые сдавали экзамены, у них срок окончания был разный. Когда я заканчивал 11 класс, это было 1961 год, я последний экзамен сдал 18 июня. Затем у нас было вручение аттестатов зрелости и назначен был день выезда из школы.
Сколько дней в неделю учились?
Мы учились 6 дней в неделю. Выходной был только в воскресенье. До 59 года каникулы были только зимние, весенние и летние каникулы 3 месяца. А вот с 59 года внедрили еще осенние каникулы, которые продолжались с 1 по 10 ноября.
Режим дня был следующим. В 6:00 подъем, зарядка, с 6:40 до 7:50 завтрак в 2 смены. С 8:00 до 13:25 проходили школьные занятия. С 12:30 до 14:00 обедали в 2 смены. С 14:00 до 16:30 проходили занятия в мастерских с 16.30 до 19.00. Проходила подготовка уроков с 19.05 до 19.30. Также в две смены ужинали с 19.30 до 21.30. Внеклассная работа и прогулка. В 22.00 – отбой. Согласитесь, довольно плотный график. Будили детей по-родительски дежурные воспитатели. А вот на уроке звонки давали с настоящим колокольчиком. Говорят, что этот колокольчик был снят с колокольни одного из разрушенных храмов. Впоследствии этот колокольчик вместе со школой переехал в Лаишево. В следующем учебном году – в 90-й раз он прозвучит для первоклассников. Вот так звучит этот колокольчик.
Продолжение следует.